Алина Павлюк, юристка Украинской правовой консультативной группы в нашей студии. Здравствуйте. И будем говорить снова сегодня о событиях четырехлетней давности, пытаться понять причины, пытаться осознать следствие и пытаться проанализировать ту информацию, которая известна на сегодняшний день. Вы также много исследовали этот период, общались с очевидцами и владеете информацией, и, в общем-то, тоже пытаетесь понять в своих публикациях в том числе, кто виноват, за что. И, в общем-то, какие события предшествовали этому всему, и насколько масштабно стоит вообще подходить к анализу этих событий. И первый вопрос, насколько вообще меняется со временем информация, которая касается этого периода. И, к примеру, что цифры, которые официально озвучены Генеральной прокуратурой Украины по поводу того, что, например, 366 человек были убиты, это цифры, которые касаются исключительно этого дня, 29 августа.
Конечно, да.
Стоит ли рассматривать все-таки более масштабно этот вопрос и оценивать, пытаться оценивать этот период?
Ну, насчет того, меняются ли подходы в целом, то да, к сожалению, меняются. 4 года мы уже наблюдаем, как разные причины оглашаются. Вот в этом году была даже целая пресс-конференция Министерства обороны по этому поводу.
На которой не присутствовал, к примеру, господин Муженко.
Да, к сожалению, конечно. И на которой были привлечены только представители Министерства обороны, но не основного состава тех батальонов, которые в то время были в Иловайске, ну, непосредственно участников операции. Это тоже очень важный момент. И сейчас особый уклон уже делается на российскую пропаганду в стиле, что вот эта информационная волна, которая была в 2014 году, что наши силы в окружении, была начата и распространялась в целом через содействие Российской Федерации. Это все было искусственно создано. Но эта фраза, и вообще эта позиция вызывает удивление у участников событий и у родных, которые тогда выходили под ключевые органы государственной власти и требовали вывести ребят. Ну вот. И сложно понять сейчас, что будет дальше. Потому что причины оглашаются разные, этих событий, вот, результатом которого стал расстрел зеленого коридора. С другой стороны, если мы говорим о расследовании Генеральной прокуратуры, вот тех цифрах, которые оглашались, да, это только 29 августа и 2014 года, и пострадавших так называемого в зеленом коридоре при выходе. Почему так происходит? Потому что делается уклон на наиболее жестокое преступление, совершенное во время Иловайских событий, военное преступление, это вероломное убийство. Как предварительно квалифицируются вот эти вот последствия фактически зеленого коридора, что это было организованное российской армией Российской Федерации, вероломное убийство, то есть что выхода фактически не было безопасного, что россияне заманивали наших военных вот в ловушку, но при этом не ожидали они такого сопротивления, что все-таки нужно. Вот, кстати, этот момент не очень освещается, что 29 числа, когда колонны выходили, когда все-таки наражались на обстрелы жестокие, российская сторона также несла потери, потому что хоть у украинских военных не было такого обеспечения, ну, способного отразить вот такое нападение, но все-таки они защищались.
И 200 человек, такая сумма была названа потери с той стороны.
Да, ну, это тоже, я думаю, что это неточная цифра. И
около 300 раненых и 200 убитых.
Нужно все-таки это будет перепроверять, но пока это не очень возможно, скажем так. Ну, в целом, да, именно акцент делается на событиях 29 августа. Но вопрос в том, имеет ли значение предыдущее предварительное событие, то есть сначала захвата города, захода в город и планирования операции, конечно, имеет, чтобы понимать, можно ли было избежать этой трагедии, скажем так. То есть можно ли было вывести военных наших оттуда еще до 29 числа, и зачем было удерживать город, или, может быть, как-то тактически по-другому себя вести. Тем более, что уже, как заявляет наше Министерство обороны, что город не имеет стратегического значения.
В этом году появилось такое
объявление. Да, да, да. Что 3 года мы говорили о том, что это был стратегический город, что военным в 2014 году доводилось, когда они заходили туда, что это стратегическая операция, направленная на разделение, на блокирование железнодорожного крупного узла, который функционирует до сих пор, и за которым можно наблюдать. Ну, то есть в таком духе. Но в этом году оказывается, что уже не было такого стратегического
значения.
А чем можно,
как вы считаете, вот если проанализировать это заявление, чем его можно объяснить, его появление вообще?
Я думаю, что все-таки приходит понемногу осознание того, что были реально ошибки в командовании, в планировании операции, довольно существенные. Скажем так, мы еще не всего многого не знаем из того, что было тогда, кто с кем, кому и для чего говорил, какие приказы отдавал. Но я думаю, что одной из основных причин, почему вот такая вот теза, что город имел скорее тактическое значение, как обычная зачистка других городов, чем стратегическая, именно состоит в позиции защиты Минобороны самих себя и Генерального штаба.
Также в отчете Генеральной прокуратуры Украины в этом году было указано, что очень большую роль сыграла, например, сыграли факты дезертирства. А что вам известно по поводу таких фактов? Насколько они были распространены?
Факты были, отрицать это не стоит, но они в любом случае, не нам о них судить, это должно быть установлено в ходе следствия. Но в целом нужно понимать ситуацию, которая там была на месте. Нету контроля за границей. Тем подразделениям, которые были в городе на тот момент, эта информация прямо не доводилась. То есть они по косвенным каким-то каналам информации от родственников, от каких-то каналов через вооруженные силы узнавали то, что контроля за границей уже нет, что сектор Д фактически пал, и подразделения, которые там были, остались, ну, один на один с наступающими силами. Ну, думаю, что это был ключевой фактор, почему вот были заявления о дезертирстве именно на тот момент.
Из общения с очевидцами, есть ли какие-либо факты, которые, скажем так, особо вас удивили, может быть?
Ну, я все еще, уже не первый год, я продолжаю удивляться тому, почему при планировании операции не учитывался фактор вторжения именно российской армии. Были же косвенные предпосылки к этому, когда еще во время Степановских событий Саур-Могилы уже появлялись именно регулярные войска вооруженных сил Российской Федерации. Да, они в таком массовом количественном составе, но все-таки они уже были. Ну, то есть почему этот фактор не учитывался, тем более учитывая ситуацию с приграничными территориями, в которых велись боевые действия. Ну, до сих пор я не могу как-то для себя этого понять, и в целом вот этот вот пазл вложить ситуацию.
А что рассказывают непосредственно участники этих событий? Насколько, как вообще коммуникация происходила в тот период? Действительно ли не было понятно, что за приказы, кому они даются, кем они даются, есть ли, прикрыт ли тыл и так далее?
Скорее дело не в приказах. В приказах там, ну, как бы приказы не обсуждаются во время боевых действий, поэтому какая информация поступает, такую приходится исполнять. Скорее здесь вопрос в косвенных обстоятельствах, которые были на тот момент, снова же в том же вторжении, когда разведданные начинали поступать уже с 23-24 августа, что уже россияне на территории Украины поступают к Иловайску, что окружение вокруг города смыкается. Ну, то есть вот эта вот вся информация ходила вокруг, не подавалась официально, не подавались какие-то указания, что делать дальше. Ну, то есть вот это вот все приходило, никакой реакции на это не было. Ну, вся реакция окончательно была 28-29 числа, когда готовился выход, когда он был произведен. Поэтому, со слов участников, ситуация была довольно напряженная, когда они пребывали с 24 числа под постоянными обстрелами, и эта ситуация не менялась. Ну, никакой ни перегруппировки, никакой поддержки, ну, толковой поддержки, которая бы могла бы сломить ситуацию. Вот это тоже вопрос, почему не предоставлялась поддержка, которая бы обеспечила украинской стороне, ну, более сильные, более выгодные позиции в городе, когда они занимали.
И, кстати, если говорить по поводу этого же отчета Генеральной прокуратуры, в котором указывается, например, что отдельные ошибки руководства, а то, да, они были, но это не является прямыми, они не имели якобы прямых последствий. Единственным вот причинно-наследственным таким связью называют как раз-таки вторжение российской армии на территории Украины. Не считаете ли вы такие выводы преждевременными?
Да, возможно. Можно их назвать преждевременными.
То есть делается акцент конкретно сейчас
здесь на... вопрос, наверное, не в преждевременности, а в подаче информации. Ну, если мы читаем этот текст буквально, ну, то есть, да, фактически за события 29 августа, вот за сам расстрел колонн, отвечает действительно Российская Федерация. Ну, то, и, ну, исключительно за сам факт убийства ответственность, ну, вот эти вот... дополнительные обстоятельства, которые помогают понять ситуацию в целом и почему она сложилась именно к вот этой вот дате, ну вот здесь вот остаются вопросы. И мы с коллегами анализировали и работали с разными международными судебными инстанциями, то есть сейчас дела пострадавших рассматриваются в Европейском суде по правам человека, именно, ну, вот сейчас мы говорим про Иловайский и людей, которые прошли плен. На данный момент уже на активной фазе коммуникации. Вот. И у меня такое убеждение, может, мысли о том, что вряд ли в Украине мы сможем добиться вот такого эффективного правосудия, ну, действительно, за вот эти вот события. К сожалению, наша правоохранительная система и судебная система на данный момент не способна привлечь к ответственности солдат Российской Федерации, командиров Российской Федерации.
Даже при том, что называются определенные имена, но...
Ну да, мы ведем, конечно, ведутся национальные процессы. Нельзя сказать, что не ведется расследование. Нужно все-таки отдать должное работе правоохранительных органов, работе военной прокуратуры, что все-таки ресурсы привлекаются, они работают в этом направлении в пределах своих возможностей. Ну, то есть эти люди тоже не могут сделать все на данный момент. И вот это вот, наверное, тот ключевой фактор, который говорит, что нам нужно что-то делать с нашей системой расследования именно в контексте военных преступлений. Что нельзя смотреть на ситуацию вот так вот узко, как мы смотрим на 29 августа. Нужно смотреть немного шире и все-таки анализируя ситуацию, которая была вокруг. Вот.
Есть ли запрос от участников этих событий по поводу того, чтобы как раз на национальном уровне были установлены виновные помимо российских военнослужащих?
Конечно, конечно, запрос есть, и запрос этот все-таки остается действенным уже 4 года с момента самих событий. Но пока сложно сказать, будет это, ну, будет из этого что-то в будущем или нет. Очень сложно сказать. И в целом нужно понимать, что в ближайшее время мы не получим каких-то конкретных результатов по этой истории, потому что это такой массив информации, это больше тысячи участников событий, огромное количество потерпевших, людей, которые видели, огромное количество документов, видео, материалов, операционной информации, которая к нам, к сожалению, недоступна, но именно поступала к военным, обрабатывалась с ними. То есть с этим нужно работать, и на это нужен ресурс, чтобы дать какой-то результат и провести полный анализ. Даже провести, фактически просто провести допросы всех потерпевших, всех участников событий, на это нужно время. К сожалению, за 4 года это еще не доведена эта работа до конца, скажем так.
А есть ли перспектива у этого дела в Международном уголовном суде?
Мы надеемся, что да, что все-таки есть, но будет... Здесь ключевой вопрос в том, возьмет ли Международный суд эту ситуацию на рассмотрение и в целом откроет ли уголовное расследование по Украине. Мы очень на это надеемся, но С другой стороны, не нужно впадать на Международный уголовный суд, как на такую панацею решения всех ситуаций, потому что мы смотрим на ситуацию на Востоке, в Крыму, смотрим, что суд не разделяет их в целом, рассматривает ситуацию в Украине как одну целую, и вряд ли нам стоит ожидать, что множество фактов, множество преступлений будут взяты в расследование Международного уголовного суда. Снова же, его ресурсы довольно ограничены, поэтому 3-4 ситуации в целом по Украине — это, наверное, максимум, который будет. Поэтому нам нужно что-то думать и работать самим на национальном уровне. Это, наверное, такое обстоятельство не только касается Иловайска, а в целом военных событий. Как на Востоке, так и ситуации в Крыму, что на национальном уровне должен быть действенный механизм привлечения к ответственности и достижения правосудия к этому. Потому что кроме нас самих с этим никто не справится.
Но готова ли к рассмотрению таких кейсов наша национальная судебная система?
Пока нет, пока категорично не готова, потому что это вопрос обучения, это вопрос информации, это вопрос международного права больше, чем национального права. Снова же, никто не был готов к войне. Да, к сожалению, ни армия, ни юристы, не судьи, и все мы учимся, все мы узнаем эту информацию. Снова же, до сих пор наш уголовный кодекс не приспособлен к условиям войны. Ну да, мы вот снова возвращаемся к одному и тому же. Хоть работа ведется и по преступлениям против агрессии, и по военным преступлениям, но это все довольно ограничено. Ограниченные возможности.
Мониторинговая миссия ООН, как мы помним тоже в своем отчете по Иловайску, призвала как раз на национальном уровне расследовать преступления, и они сделали акцент на преступлениях, которые были совершены против прав человека, и что касается в частности гражданского населения. Тема не очень популярно освещается в СМИ,
конечно.
Я думаю, что, наверное, и в обществе готовы ли говорить по
поводу этой темы?
Наверное,
еще не все готовы говорить об этом. Ну, даже если сухо посмотреть на Иловайскую историю, на Иловайские события, это боевые действия, в принципе, в жилом городе, в густонаселенном городе. Поэтому имеет место разрушение имущества, размещение военных объектов вблизи гражданских. Да, это имело место, это условия войны были. И снова
задержание.
Да,
были.
Конечно, подозрения. Ну, тоже нужно было понимать. Нужно понимать, что нашим военным нужно было там пребывать в городе при недостаче информации, когда вот буквально через там 500 метров уже противник. Ну, это все очень тяжело, и нам, гражданским людям, которые здесь находятся в Киеве, это сложно осознать и понять, но хотя бы попытаться можно. Но в любом случае, что важно? Документировать, фиксировать все события и, конечно, расследовать те нарушения, те военные преступления, которые совершались. Ну, без этого никуда. Мы просто не сможем справиться с этой ситуацией в целом. Там, через 5, через 10 лет мы не сможем пойти дальше, если мы не расставим все точки в тех событиях, которые происходили. Ну, мы просто будем идти по какому-то кругу безнаказанности, наверное.
Исследование такого периода непростого, где очень много вовлеченных участников, и которые действительно стали такой страничкой трагедии для нашей страны. Сколько может длиться вообще это расследование?
Я бы не взялась прогнозировать, если честно. Вот я смотрю по себе, фактически после самих событий я начала работать с потерпевшими, и приходила разная информация. И по истечению 4 лет есть еще вещи, которые я узнаю, которым я еще удивляюсь. Поэтому не могу сказать четко, там еще 5-10 или сколько в целом, год-два должен пройти, чтобы мы установили. У меня есть, ну, по этому поводу, наверное, две таких критичных мысли. Во-первых,
минутка
это
только у нас.
Я быстро. Во-первых, это количество информации, которая есть, и то, что ее нужно собирать и накапливать, сохранять в любом случае, в любом виде насчет любых фактов. И, во-вторых, это что к анализу должны были, будут привлечены, или в целом должны работать над этим анализом не только национальные, а международные эксперты, желательно, по международному гуманитарному праву, по праву ведения войны, по военным преступлениям. То есть без помощи других людей извне нам не справиться, потому что очень много субъективизма и таких мнений, как мы видим, например, в этом году от Министерства обороны.
Спасибо вам за разговор. Алина Павлюк, юристка Украинской правовой консультативной группы, была гостьей нашей студии.